Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен поискам ответа на простой вопрос: каковы могут, должны быть первые шаги уверовавшего христианина? У нас в гостях Дионисий Батарчук, епископ объединения общин апостольской традиции, и Павел Александрович Бегичев, пастор церкви евангельских христиан на Шелепихе. На Шелепихе в кавычках. Не потому, что Шелепиха условно это реальное географическое место в Москве, а это реальное название церкви. Ну, очень красиво, по-моему. И сразу ясно, куда ехать. Павел Александрович, раскрою небольшой секрет, который он, собственно, сам раскрыл. Начинал свой духовный путь с йоги. Владыка Дионисий начинал духовный путь, во всем случае, вот когда мы с ним познакомились, в православии. Был настоятелем православного храма в подмосковной провинции. И вопрос, который действительно задают часто, но я бы сказал, недостаточно часто: с чего начать? Мне кажется, что всех людей, которые прикоснулись к религиозной жизни, в этом смысле можно распределить вот от полюса к полюсу на три примерно категории. Один полюс – человек не спрашивает, с чего начинать. Он просто начинает по методу Блаватской или Гурджиева, по методу, который сегодня ассоциируется с словами «New Age», «Новый век», сочинять, набирать свою религию. Берет из индуизма одно, из католичества другое, из ислама третье, и получается свой личный комплект, который он сравнивает с другими, но, в принципе, он не ищет никого, ему одному тоже хорошо. Он с десятками мыслителей и мистиков прошлых веков и живет интенсивно и полнокровно. Есть другой полюс, когда человек не спрашивает, какие должны быть шаги, с чего начинать, а человек твердой стопой идет в католический костел, в православный храм, в протестантскую церковь, садится, идет там слушать уроки закона Божьего для взрослых, получает литературу, которую ему дают по списку, ставит галочки, прочел и прочел. То есть он предоставляет компетентным людям, религиозным экспертам с самого начала вести обработку себя. И я не уверен, что это плохо и что это неправильно. Хотя понятно, что представители первого полюса смотрят на представителей второго полюса с большим скепсисом и удивлением. Но где-то посередине есть люди, и их много, которые, получив благодать, я позволю себе так это называть по-православному, которые, обратившись, которые, поняв, увидев, что в мире есть Бог, и, может быть, сразу поняв, что это не вообще Бог как высшее начало, а это Бог, который посылает в мир Христа, посылает своего Духа по сей день, это Бог, который воскресает, это Бог, о котором можно сказать, что Он Отец. И вот человек это увидел, это пережил, и это переживание, это новая жизнь в нем, но он не понимает, идти ли в православный храм, идти ли в католический, и вообще идти ли в храм, или сперва почитать книгу, или сперва найти другого человека с таким же опытом, а какой вопрос ему задать. И вот тогда человек спрашивает, с чего начать? А я этот вопрос передаю нашим сегодняшним гостям. Павел Бегичев.
Ну, здравствуйте, во-первых. С чего начать? Я как-то сразу стал вспоминать себя, потому что я обратился к Богу где-то в возрасте 18 лет, будучи сбитым с толку довольно-таки таким человеком. А сбитым с толку, во-первых, перестройкой и внезапно свалившейся модой на религиозное, а с другой стороны, обилием, так сказать, выбора, скажем так, ну, такого массового, что ли, религиозного предложения со всех сторон. И скорее мне, конечно, было бы, наверное, легче, ну, сейчас теоретизировать с позиции пастора и говорить как надо, но я-то прекрасно понимаю, что вот как надо, ну, очень редко получается. Потому что чаще всего вот неофита, на него ведь влияют вещи совершенно, ну, какие-то странные с точки зрения вот уже такого зрелого христианина. На меня вот очень сильно влияла эстетика, например. Почему мне не понравилось православие чисто эстетически в свое время? Там то же самое я могу сказать и про большинство протестантизма, того, который был мне доступен в то время.
То есть, да? Он тоже не понравился?
Не понравился, да. Это же жуть от узнавания пушкинских строк, сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют. Значит, и вот... Поэтому я церковь-то выбрал, кстати, вот где пели получше.
То есть, Павел Александрович, я правильно понимаю, что первые ваши шаги были зайти к православным, зайти к протестантам?
Да, это же было интересно, жутко. Как бы, а потом ведь все же начали активно приглашать в начале 90-х годов. Поэтому, пользуясь, так сказать, правом приглашенного, я, конечно, ходил везде. А ситуация-то какая была? Ну, с православием у меня не сложилось.
Я прошу прощения, а где это было?
Это был город Тольятти, это же провинция совершенно, да, то есть, ну, с точки зрения, кстати, коренного тольяттинца, ну, я сейчас сказал какую-то жуткую вещь, потому что тольяттинец никогда не должен признавать себя провинцией, это столица как минимум мировая.
Прошу прощения.
Да, да. Вот, и скажу я вам так, что... На самом деле, где-то кого-то смутили мои длинные волосы, я был хиппи, ну, занимался йогой, кого-то смутил мой хипповский, так сказать, наряд. Кто-то меня выставил там, значит, даже, кто-то сильно обличил за мой неподобающий внешний вид, так сказать. Поэтому тут ведь много вот факторов было, да, то есть пришел к одним, они меня не приняли. Там те вроде приняли, но мне сами жутко не понравились. Ну, вот таких вот очень много факторов. Потом, когда твои отношения с Богом как-то углубляются, ну, на передний план выходят другие факторы. Ну, мне как-то неловко, что я один тут говорю.
Я потрясен. Для пастора выступить с таким резюме, это, мне кажется, необычно для любого духовного лица. Тогда слово владыке Дионисию.
Ну, я-то, на самом деле, Павла могу в этом смысле поддержать, невзирая на все то, что я понимаю и понимаю уже давно, и по поводу катехизации, и по поводу образования и прочего-прочего. Мой путь к церкви, точнее, выбор юрисдикции, он тоже носил, в общем-то, такой эстетический момент. Пение в данном случае для меня сыграло очень большую роль. Надо сказать, что в то время я не то чтобы окормлялся, а как-то вот присматривался к Афонскому подворью, и знаменный распев Афонского подворья меня более чем устраивал. Мой внешний вид, кстати, тоже абсолютно соответствовал православной традиции. Я не был хиппи, я был трэш-металлистом, музыку, которую до сих пор с удовольствием слушаю и всем рекомендую. Так что мои длинные волосы, они там никого ровным счетом не смущали, наоборот, братья вся была тоже бородатая и волосатая. Вот, поэтому я попал, в общем-то, к своим, и свои меня узнали, надо сказать. Вот, потом уже было несколько других приходов, потом уже я стал алтарничать, потом я стал уже читать за богослужением, поступил в институт православный, но это уже было все потом. Поэтому, конечно, эстетика внешняя, да, она играла не последнюю роль. Хотя, действительно, выбор был не только в Тольятти большой, в Москве выбора было мне меньше, троллейбусы еще долго ходили у нас, вопрос почему, я цитирую Билли Грэма, вот, но тем не менее, если вот вспоминать, искренне говорить об этом, да, действительно, внешняя атрибутика сыграла не последнюю роль.
Говорил владыка Дионисий Батарчук, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Какие должны быть первые шаги уверовавшего человека? И напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для всех жителей России. И вот сообщение на пейджер Сергей Митрофанов. первый шаг – это провериться у психиатра. Владыка Дионисий.
А что здесь, собственно говоря, может удивить? Помнится, когда я поступал в православный университет, в общем, справочка о моем психическом здоровье была не лишняя. Не только для меня, это было просто обязательно.
А почему не лишняя?
А потому что я не вижу здесь никакого противоречия. Как говорят доктора, если есть орган, есть и болезнь. И, в общем, психическое здоровье для любого человека, включая верующих людей, в общем, дело такое насущное.
Хорошо, а можно ли тогда сказать, что в числе первых шагов уверовавшего человека должен быть поиск единоверцев именно для того, чтобы проверить, а не глюки ли у тебя, действительно ли у тебя встреча с реальным Богом, который реален и для тебя, и для других.
Но тут ведь, смотря какой единоверец, тут даже не такой термин я бы подобрал. Вот я вспоминаю себя, я инстинктивно искал человека, похожего на меня, который мог бы со мной поговорить на том языке, который я бы понял. Ну, во всяком случае, я искал человека, ну, который не наврет мне. Ну, то есть, как-то вот это инстинктивно пытаешься найти такого человека. Мне в жизни повезло. Я такого человека нашел, тоже бывший хиппи, так сказать, ну, уже уверовавший, да, ну, как бы довольно твердо стоящий на ногах христианин, который мне объяснял какие-то вещи, да, который говорил, что не бойся вот этого странного ощущения, когда ты молишься, тебе может как бы показаться, что ты сошел с ума, ну, потому что ты же говоришь в пустоту, как же никого же нет вот рядом же вроде. То есть вот для человека позавчера неверующего это вот, ну, действительно очень странный феномен, когда ты начинаешь вдруг разговаривать и только вот веришь, что тебя слышат. И только, может быть, потом ты ощущаешь, что тебе отвечают. Вот. И вот такая помощь, конечно же, нужна. И еще вот, я, ну, как уже сказал, все-таки по первости, то ты обращаешь внимание на вещи, мягко говоря, неважные. Ну, то есть не то чтобы неважные, скорее второстепенные, а то и третьи, и четвертостепенные, скажем так. И нужен вот тут еще человек, который тебе поможет увидеть все-таки главное. И вот тут я скажу, что мне тоже в свое время Господь вот послал таких людей, которые объяснили мне, что парень, ведь главное не то, что вот у этих гитара не настроена, а эти вообще тебя выгнали. Там главное же, ну вот, есть Бог, есть Слово Его, есть Христос, есть твои грехи, есть твои отношения с Богом. Ты вот давай-ка в эту сторону начинай думать и в эту сторону, так сказать, двигаться. А это как Льюис там вот писал, я вспоминаю, да, что когда он попал первый раз в церковь, он писал о третьесортных гимнах, о третьесортных стихах, положенных на четверосортную музыку, но потом он понял, что вот эту третьесортную музыку поет сидящий рядом с ним святой в галошах. Да, и потом он понял, что он недостоин мыть ему галоши. Вот это вот переориентация, да, когда ты вдруг вместо того, чтобы судить и выбирать, вдруг, как Винни-Пух, позволяешь себя найти. Да, там, то есть вот позволяешь Богу выбрать тебя и уже начать с тобой вот, диалог, что ли. Ну, вот как-то так.
Спасибо, говорил пастор Павел Бегич. У нас звонок из Москвы. Лидия Георгиевна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, мне вопрос Якову Куротову. Значит, первые шаги, да, это иметь правильного наставника духовного, который правильно тебе будет настаивать и правильно направлять. Я свои первые шаги нашла в нашем церкви, я 50. Что не нравится, простите, что я так выражаюсь, православной церкви очень многие приходят к нам, говорят, ну, они слушают ее песни, все им нравится, а вот подойти и целовать руку, вы находите это правильно? Вот это им не нравится, и мне тоже. Насколько это правильно, целовать руку священника или там кто? А у нас пастор, и мы не целуем его руки. Пожалуйста, спасибо.
Насколько правильно? Мне кажется, что в сфере обряда религиозного правильно и неправильно вообще не бывает. Бывает уместно или неуместно. И уместность определяется простым прагматическим фактором. Помогает религиозной жизни, или не помогает. Поскольку религиозная жизнь у всех разная, постольку обрядового единства, возможно, вообще никогда быть не может, и обряды православных греков отличаются от обрядов православных русских. Что конкретно до целования руки? Это ведь речь вообще о телесном контакте, о том, насколько тело человека участвует в его духовной жизни. И здесь большой барьер, потому что, например, у современных западных людей, не христиан, а в целом западных людей, повышен по сравнению с жителями России барьер контактности телесной. То есть и католик, и протестант, да и православный на Западе, пожалуй, не будет целовать руку священнику. Это не вопрос православности, это вопрос коллективной традиции России и всего, что восточнее. Хотя я вспоминаю воспоминания, мемуары владыки Тимоти Уэр, британский епископ православный, как он обратился, эссе того же Льюиса о православии, как он зашел на православную службу в Оксфордской общине, и они оба подчеркивают, что им понравилась вот эта телесность, что можно не просто поклониться иконе, ведь сейчас многие протестанты вешают иконы в храмах, но они их не целуют. Католики вешают ту же Рублевскую Троицу, но не прикладываются к ней. Так что речь идет не только о руке священника. И я думаю, что эта ограниченность телесного контакта, это свидетельство большего личного самосознания, наверное, большей приватности, большего ограничения себя. Хорошо ли это или плохо? Вот я еще раз повторю, я не уверен, что к религиозной вообще духовной жизни это применимо. Вот, владыка Дионисий, как скажете? Вам ведь много рук, раз руки целовали.
Даже слишком. А, что ж тут еще сказать к тому, что вы уже сказали, отец Яков? Совершенно
правильно. А сейчас, согласен. Ведь, небось, вас в общине-то не целуют.
А вы знаете, у нас сейчас в общине вообще нет такого... Мы друг друга целуем во время целования мира, да, если мы говорим о православной литургии.
А вот у католиков, насколько я понимаю, мне... на Западе, в московских католических храмах очень интересно, там два пласта, но на Западе католики... Когда священник по древнейшей христианской традиции призывает к этому поцелую мира, католики жмут друг другу руки. В московских костелах, по моим наблюдениям, большинство пожимает руки, а некоторые, ну, видимо, особо близкие, все-таки воздают целование.
Кстати, в баптизме еще вот лет 15 назад, я помню, вот, кстати, этот же вопрос, который у меня был, вот священнику руку целовать, это вроде как нехорошо, я помню, каким был для меня шоком вот обычай после каждого окончания собрания, ну, то есть необходимость целоваться с мужчинами, со всеми, значит. Вот.
А, это у баптистов есть такое?
Баптистов сейчас уже ушло совершенно, но лет 15 назад я даже слышал проповеди о необходимости, так сказать, такого... ритуала, что меня, ну, очень сильно, кстати, смущало, и я рад был в свое время, когда это потихонечку ушло, так сказать. А, это вот действительно на самом деле, когда в любую церковь ты приходишь, ты же попадаешь в совершенно новый для тебя мир, в том числе и обрядовый, то есть какие-то вещи тебе вообще не понятны. Я помню, я зашел в старообрядческий храм, и я долго не мог понять назначение вот этих лестовок, да, то есть вот эти, которые мне жутко напоминают, вспоминали уменьшенную копию мешочков для второй обуви, значит, школьных. Я помню, ну, то есть, это же вот этот шок.
По-моему, скорее на патронтаж похоже.
Ну, это вот уж у кого каким. Кто-то кисет, значит, кому-то напоминает. Посреди службы неожиданно из алтаря, я помню, вышел послушник с ведром, открыл какой-то люк в полу и вылил туда ведро воды. И вот пойми ты, то ли это часть обряда, то ли это он просто полы где-то мыл там. Ну, то есть, это...
Да. Отец Яков, с вашего разрешения, просто чтобы подвести итог и ответить наконец слушанице. Нет никаких канонических предписаний о том, о необходимости целовать священнику руки. Если ты этого человека уважаешь и хочешь таким образом выразить ему свое признание, вот, или ты действительно считаешь, что это десница Божья в данный момент, то ты ее можешь поцеловать, но к этому никто никого не принуждает. Единственное, чтобы это не было поцелуем Иуды, вот это, пожалуй, самое главное.
Ну, владыка Дионисий, слегка не соглашусь, потому что никто никого не принуждает, это позвольте. В массе брошюрок православных, первые 12 шагов в храме. Есть, что обязательно целование руки, потому что эта рука держит святую чашу. В многих православных московских храмах, по моим наблюдениям, достигнут сейчас компромисс. Целуют поручи, то есть специально красиво вышитую манжету у церковного облачения, где вышит крестик, и прикладывается к этому крестику, а не к руке. Но я скажу так, даже встать на колени для многих людей – это первый шаг духовной, религиозной жизни, и очень трудный. У нас есть звонок из Якутии. Дмитрий Владиславович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот я хотел бы задать вот такой вопрос. Вот наша семья, вот верующие, в общем-то, они пронесли, я закон Божий 1911 года издания передал в церковь города Челябинска, как после смерти моей бабушки, как бы, ну, по ее, скажем, завещанию. То есть она хотела, чтобы это вернулось, ну, опять. И она изначально с ребенком была приучена к вере, то есть она родилась и воспитывалась в этой среде, понимаете, православной, до 17-го года. И вот я как бы ее уважаю, и мы уважали ее. И вот что надо делать, чтобы вот именно молодежь, как бы, ну, не насильственно, а как бы привлечь их внимание к этим вещам, то есть чтобы они были людьми и, ну, почитающими науку, и в то же время почитающими Бога. Вот как бы это сделать, ну, скажем, в нашем государстве? Как бы вот вы бы, какие бы меры предприняли бы?
Спасибо, говорит владыка Дионисий.
Ну, для меня несколько странен ваш вопрос в контексте сегодняшнего времени. Сейчас церковь делает достаточно для того, чтобы не просто привлечь молодежь, а для того, чтобы привлеченная молодежь осознанно шла к Богу, в церковь. Для этого есть масса учебных заведений, как при Московской патриархии, так и независимых. Это и библейские университеты, и богословские университеты.
Ну, звонок из Якутии.
Звонок из Якутии. Ну, а что же, собственно говоря, и в Якутии, наверное, уже есть какие-то, как минимум, катехизаторские курсы при храмах. Я в этом просто уверен, я просто не знаю точных имен, кто этим занимается, да, но это все можно узнать, и это действительно так и есть.
Ну, даже если нет, но все-таки же есть литература, есть интернет, в конце концов.
Как бы из интернет-религии не вышло какого-нибудь интернет-бога или интернет-фанатика. Но я позволю себе тогда заметить, что это же крик души, потому что катехизаторских курсов много, но первый шаг уверовавшего человека, он все-таки не на курсы, он не туда. И еще раз повторю тему нашей программы. Первые шаги уверовавшего человека – не его ребенка, а его самого. И, может быть, проблема именно в том, что сам человек не верует, но очень хочет, чтобы дети веровали. Тогда это бесполезно, конечно, потому что через себя надо пропустить, иначе никакие курсы и миссии не помогут. Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную первым шагам уверовавшего христианина. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале совершено покушение на министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева. Он госпитализирован с ранениями. Ранен также его охранник. Водитель машины погиб. Беларусь выясняет обстоятельства смерти журналиста Олега Бибенина, основателя и руководителя оппозиционного сайта «Харти-97». Вчера вечером он был найден повешенным на своей даче. В городе Новокузнецк совершено нападение на депутата Госдумы от КПРФ Нину Останину. Она не пострадала. Травмы получил ее помощник. В больницах Волгоградской области остаются 9 человек, пострадавших в результате природных пожаров. Около 20 человек находятся на амбулаторном лечении. Министерство обороны Азербайджана подтвердило гибель своего военнослужащего в бою в районе Нагорного Карабаха. Во многих городах Франции сегодня пройдут демонстрации протеста против депортации из страны цыган, нелегальных иммигрантов из стран Европейского Союза. Демонстрации организует Лига прав человека. Несколько десятков активистов антивоенных движений попытались сорвать презентацию новой книги бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в столице Ирландии Дублине. Президент Афганистана Хамид Карзай объявил о создании совета по мирным переговорам с движением «Талибан». В городе Кундуз на севере Афганистана 4 полицейских и 3 мирных жителя погибли в результате взрыва на центральном рынке. Несколько человек получили ранения.
Вы слушаете программу «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена тому, какими могут и должны быть первые шаги уверовавшего христианина. У нас в гостях пастор Церкви евангельских христиан на Шелепихе Павел Александрович Бегичев и епископ Объединения общин апостольской традиции владыка Дионисий Батарчук. И у нас звонок из Красногорска Светлана Ивановна. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я вот о чем хотела сказать. Я в церковь редко хожу, потому что я не могу выстоять всю службу. В Бога верю. Я хотела сказать вот о чем. Я никогда не думала, что я могу поцеловать руку священнику. Вообще об этом не задумывалась. Но однажды в нашей Успенской церкви в Красногорске женщины стали подходить. По-моему, монах служил. Вот кто-то мне говорил. И мне вдруг захотелось подойти и поцеловать руку. И после этого у меня так было на сердце хорошо, необыкновенно. А вообще, я хотела вот еще что сказать. У меня двое детей. Они верят в Бога. Я их старалась воспитать, так, как надо. Вот. Но они не крещеные. Дело в том, что я работала в школе, и когда они родились, маленькие были, это невозможно было сделать. А теперь, когда они выросли, сын сказал, я не буду этого делать, потому что это сейчас модно. И вообще теперь мне вот эти иерархи наши церковные, у меня сердце что-то не лежит, и настаивать я не могу. Вот, а вот что делать, хотелось бы, конечно.
Спасибо, Светлана Ивановна. Модно. Модно обычно означает преобладание, доминирование. Модно – это нечто общеобязательное. И человек, у которого нет модной одежды, он просто хочет иметь модную одежду. Но, как ни странно, именно в сфере религии мода вызывает глубокое сопротивление. Потому что, уж не знаю почему, но так или иначе это факт. И здесь ведь еще и та проблема, что мода господствующая очень часто сопряжена с насилием или, по крайней мере, с ограничением свободы. То есть человек, который сейчас захочет носить что-то по моде 20-х годов, он должен быть либо очень богатый, либо идти на какие-то совсем уж мусорные свалки. А так вот пришел в магазин, и тебе за недорого продают. Отсюда я бы тогда так, может быть, поставил вопрос. Ведь одно дело Москва или Тольятти, столица мировой автопромышленности. Но, допустим, человек живет в Урюпинске, в Валдае, в Вышнем Волочке. Там масса есть, слава богу, небольших, красивых, замечательных городов, в Звенигороде. И вот тут один храм построили, второй храм построили, но все православные. И тогда религиозный выбор очень сужается. И тогда человек, а он живет в городке, где 5000 населения, все друг друга знают. Вот каково ему? Он ведь не может, скажем, выбирать между евангельскими христианами, католики ближайшие, вообще там за 500 верст. Вот все православие и первые шаги тебе все объяснят. Не получается ли так, что для большинства, может быть, жителей России вопрос первых шагов просто снимается? Уверовал? И все, и вот тебе, хочешь есть, шницель, картошка, хочешь веровать, вот тебе православие. А, владыка Дионисий? Вы же были в Кашире настоятелем храма.
Да я и не только был в Кашире настоятелем
Кашир
храма.
Кашир маленький городок, небось.
Кашир замечательный городок в своем роде. Нет, дело-то на самом деле не в этом. Мы так говорим сейчас о православии, как будто православие заведомо что-то такое не совсем христианское, да?
Понятно. Помилуй Бог.
Нет, ну я понимаю, да, но тем не менее создается такой вот такой фон, что вот, а куда деваться? Вот только православие. Ну что ж поделаешь. Ничего плохого в православии на самом деле это нет. И первые шаги, если уж мы возвращаемся к теме, к основе нашей беседы, первые шаги, конечно же, должны сопрягаться, во-первых, с примером, с личным примером, да, действительно, человек очень сильно поможет, если все о том, все то, о чем он знает или хотел бы узнать, он видит на конкретных примерах. Это первое. И второе, от чего никуда не уйти, ни в православии, ни в католичестве, ни в протестантизме, это, конечно, Слово Божие. И если даже в вашем поселке, или в вашей деревне, или в вашем небольшом городке находится лишь один храм, мы сейчас не будем говорить, православный ли он, или это евангельские христиане-баптисты, или это пятидесятники, и прочее, прочее. Главное, смотрите, соответствует ли то, чему вас учат или что вам предлагают, евангельской проповеди Христа. Это основа основ, и по этому критерию надо определять, стоит вам туда ходить, возможно ли туда ходить и нужно ли вам туда ходить. А будь это православие или еще что-то, это уже дело второе.
Говорил владыка Дионисий Батарчук. У нас звонок из Екатеринбурга. Андрей Владимирович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я начал искать истину в 19 лет примерно. Ну, как обычно, у нас со свободой вероисповедания в то время было вроде полегче, нежели сейчас. И я начал, как обычно, с православия, но потом, значит, попал к свидетелям Иеговы. Они, ну и с ними не остался, хотя очень много литературы. Но в православии возвращаться уж точно мне не пожелал потом, после этого уж никак. Потому что я понял одно, для себя одну вещь, то что меня никак не устраивает то, что будет после смерти, это якобы главное. Ну, безусловно, там может что-то и будет. Но как вот, Отче наш, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, и будет воля Твоя, как на небесах, так и на земле. То есть жизнь главная, я считаю, что здесь. Это я из принципа так считаю, я не приму иного. Я не хочу просто в это время кто-то будет есть, кто-то будет жить, наслаждаться, а в то время, как я буду воздерживаться, и в то время, как я буду, как говорится, уступать каким-то там, не знаю, как морально, там, не знаю, каким-то людям, или там, полулюдям, я не знаю, я не могу так с этим согласиться. Вот и все, так.
Спасибо, Андрей Владимирович. Я напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно по всей России. И, как бы сказать, обидно действительно за православие, потому что получается, что у нас центр тяжести выходит на небесах, а здесь, пока другие наслаждаются жизнью, творят, работают, православный человек... Владыка Дионисий, как вы скажете?
Ну, я скажу просто, что значит жизнь загробная, жизнь земная. Это, в общем-то, это вечность. Мы же, собственно говоря, причастны к вечности. Душа-то наша бессмертна, поэтому жизнь начинается, естественно, здесь, на земле. Вот, нет, может быть, она...
Откуда тогда у Андрея Владимировича такое ощущение, что православные, в отличие там, от свидетелей Иеговы или протестантов...
Так вот, от свидетелей Иеговы это ощущение-то идет как раз. В общем, если я сейчас буду на эту тему подробно рассуждать, то у нас будет небольшой ликбез по поводу секты свидетелей Иеговы. Вот, мне бы не хотелось.
А по поводу православия,
слушателю я бы хотел сказать, да, что я бы не делил, на самом деле, жизнь на два этапа. Нет, ну, вот в данном контексте. Так. Жизнь начинается здесь, на земле, в утробе матери, а продолжается она до бесконечности.
То есть, да придет царство
есть, твое. Безусловно, есть этапы, но я бы не делил это на два разных состояния.
Да, как? Но вот здесь мы подходим к сложному вопросу, который заключен в вашем ответе. В совете читать Священное Писание и с ним соразмеряться. Потому что у многих людей опыт такой, что действительно сам факт веры проверяется, что Евангелие из обычной книги, наподобие Панчатантры, наподобие Гомера, вдруг превращается в звучащее и сияющее целое. Но точно так же мы можем сказать, что это не отменяет того факта, что Евангелие не становится сразу понятным. От того, что я слушаю лунную сонату, это не означает, что я знаю нотную грамоту. И вот человек знает «Отче наш», но не обращает внимания, что «да придет царство твое», но это царство небесное. Это действительно вторжение неба на землю, а не то, что давайте-ка пахать эту землю, чтобы бобовое зернышко доросло до небес, и мы туда залезем. У нас звонок из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый день. Я хотел бы поделиться своим жизненным опытом, коротко. Вот, я первый раз Евангелие услышал в 92-м году, находясь в лагере строгого режима. Вот, уже не первый срок сидел. Вот, освободился я, пришел в собрание верующих. Несколько месяцев походил, послушал, посмотрел. Люди явно странные для меня были. Вот. И потом я еще на 5 лет сел. Но уже очередные 5 лет я сидел с Библией. С Библией в руках. Вот я их провел. Вот. Освободился, прошло несколько лет. И я уверовал. Я однажды пришел из собрания, покаявшись. Я увидел, как я у Бога живу. Вот. И вы понимаете, вот первые мои шаги как верующего. Так ведь вопрос поставлен, да? Вот, первые шаги как верующего были, это я навел порядок вокруг себя, навел порядок в отношениях со своими старыми друзьями, вот, навел порядок с Богом. Вот, я имею в виду примирился, он простил мне грехи. Вот внутреннее состояние, там я наводил порядок в первую очередь, а состояние было, ну, следствием. Вот, и скажу я вам золотые слова, вы сказали, действительно, вот когда слушаешь сонату лунную, это ты не знаешь ведь нот-то, ты не знаешь нотной грамоты, но ты слушаешь и наслаждаешься. То же самое с Евангелием. Вот, я сейчас читаю, я был верующим изначально давно, но я не верил, не доверял себя Богу. А теперь я доверяю себя Богу. И читаю Евангелие, и действительно, я как слушаю музыку, это прекрасно.
Говорил, спасибо, Сергей. Если можно, у нас получилось довольно интересно. О Священном Писании заговорил человек не из протестантов, а пастор Павел Бедничев, что скажет?
Я вам скажу, кстати, несколько слов в защиту Писания, неожиданно. Я помню...
То есть я от пастора действительно этого не ожидал?
Да.
Так, это интересно.
Опять же, я чисто субъективен. Да, я помню вот этот момент, когда очень захотелось прочитать Евангелие, а в православной церкви очень дорого было его купить, и маме моей кто-то сказал, а есть дураки немцы, они бесплатно тебе пришлют, знаешь, вот тебе адрес, там кто-то уже писал. И мне правда пришел Новый Завет нам, и с ним пришла масса брошюрок. Вот я вам честно, как протестант, вот, хотя бы я должен защитить эту честь мундир, но когда я их прочитал впервые, я подумал, боже мой, кто же их написал-то? Вот, то есть, как же это так вот надо было зашифровать, что... Вот я ничего не понял, вот, что там написано в этих брошюрках. Значит, кроме того, когда я пытался читать, там, что называется, православные книжки, там, про первые шаги в вере, я тоже ничего не понял. Я помню, меня напугал опыт Семёна Столпника, я вот ни на одном столбе не помещусь, я понял, там, значит, ну, как бы... То есть, какие-то вещи такие неудобовразумительные совершенно, вот, из посторонней литературы. Может, мне не везло, что ли, я не знаю. Но... Вот когда на фоне всего этого я открыл вдруг Новый Завет и начал читать. Меня даже, кстати, не смутило родословие в Евангелии от Матфея. Оно как-то было... Ну, во-первых, я знал все-таки, что оно там будет. А, вот. А я его так пропустил и, значит, начал дальше. Так я был очарован евангельским текстом, вплоть до того, что я, как сибаритствующий такой мужчина, скажем так, я пропускал обед, зачитавшись Евангелием. Да, я не знал тонкостей богословских еще тогда. Это звучало для меня как музыка, но это музыка, которая меня... Ну, я вот сейчас нисколько не кокетничаю, да, и не пытаюсь там какие-то красивые слова сказать, да, это реально то, что я пережил. Какие-то вещи меня потрясли. Например, я же помню, меня выгнали из одного места за неподобающий вид хиповский, и я читаю слова Христа, приходящего ко мне не изгоню вон. И я полдня проплакал над этими строками. Я полдня над ними проревел. И вот подобные вещи все-таки вот Слово Божие направляло меня в данном случае. Хотя, конечно, потом... Ну, в частности, я прочитал Билли Грэм «Мир с Богом», вот тут было более-менее понятно что-то, да, там, ну и так далее.
говорил пастор Павел Бегичев, слово владыке Дионисию Батарчуку.
Я очень рад, что нам позвонил Сергей и сказал замечательные слова. Я Сережу хочу просто поблагодарить за язык, за ту эмоциональную остраску и за ту искренность, с которой он говорил, и то, о чем он говорил. Это потрясающе, на самом деле. Это, наверное, вообще лучшее, что будет в этой передаче.
Но я,
это мое мнение.
Вы понимаете, я не могу советовать людям, которые спрашивают, какие первые шаги, что идите и посидите 10 лет, 5
лет. Нет, я не об этом. Я как раз не об этом. Я думаю, слушатели поняли, о чем.
А Сергей об этом, что из страдания, может быть, и справедливого, но тем не менее рождается.
Сережа сказал очень важные вещи. Последующие 5 лет он просидел с Библией. Что такое Библия? Что такое Евангелие? Это ведь живое Слово Божие. Здесь мы все солидарны, и протестанты, и католики, и православные. Это действительно Слово Божие, которое живо до сих пор. Я благодарю Бога и очень рад тому, что мое знакомство с церковью произошло после того, как мне дали не первые шаги в православной церкви, в католической или протестантской, а мне дали Новый Завет. И у меня был опыт, подобный опыту владыки Антония Блума, когда он взял самое короткое Евангелие, чтобы разделаться раз навсегда, закрыть этот вопрос, и ощутил абсолютное присутствие. Я заново прочитал большую часть Нового Завета, ну, скажем так, 4 Евангелия, и Деяния, и некоторые послания, и действительно, единственное, что я мог сказать, это да, так оно и есть на самом деле. И еще раз я повторюсь, что Евангелие и Библия в целиком, в отличие от многих других книг церковных разных конфессий, это действительно реальное живое слово, которое откликается и говорит нам в разные периоды нашей жизни то, что нам сейчас необходимо. Мы именно на этом основываемся, когда читаем эту книгу ежедневно. Те же самые места, те же самые строки совершенно по-разному могут раскрыться для нас в той или иной ситуации.
Говорил владыка Дионисий Батарчук. У нас звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Да, добрый день. Александр, я уверовал 15 лет назад, 16. Приполз к Богу, печальные события в жизни произошли. Алло, вы меня...
Да.
Вот по поводу первых шагов и последующих в том числе. Скажем, как мне к вам попасть было в эфир, возможно? Нужно было выяснить у вас, да, какие правила вы для этого создали. И таким образом я до вас дозвонился. Соответственно, также мы можем исполнить Божью волю. Но первые шаги, ну, не знаю, возможно ли сразу узнать об этом, но наставники должны научить этому. Ну, это написано в Библии. Конечные цели, главная цель Бога, это написано. Ну, извините, я волнуюсь немножко. Послание к Ефесянам, 1 глава. Так. Помните, ибо им было предопределено до сотворения веков, чтобы нам быть пред Ним в любви и святости, чтобы нам быть усыновленными через Сына Его Иисуса Христа. То есть Бог хотел иметь людей, то есть детей. Бог есть любовь, любви нужен предмет. Ну, это в частности, да? Но тем не менее, Бог хотел, то есть не тем не менее, Бог хотел иметь детей, чтобы их любить, чтобы мы были перед Ним в любви и святости. Это конечная цель. Ну и, соответственно, вам надо прийти к этой цели. Как вы думаете, откуда можно узнать? Из того, что я вам расскажу? Вряд ли. Точно. Я могу точно не понять что-то. Я могу иметь неполную информацию. Я могу иметь чье-то влияние. Я могу иметь какой-то интерес свой. Нет, источник, то есть инструкция – Библия. Понимаете? Поэтому задача каждого наставника – просто научить человека понимать Библию. Логика Библии, она человеческая. Объясню почему. Потому что Бог хочет, чтобы мы к Нему пришли, да? Соответственно, Он понятно нам это пишет. И опускается на наш уровень. Естественно, Его разум, ну, я не буду говорить, да, о том, что значительно выше, там, как небо и земля, мысли, да, отличаются. Наша земля, Его небо. Но Он с нами говорит, как и мы с детьми, на понятном нам языке, потому что Он хочет, чтобы мы к Нему пришли. И это все изложено в Библии, понимаете? А почему никто не сказал женщине, что крещение – это не телесная чистота омытия, а обещание Богу чистой совести? Понимаете, почему об этом не говорят? Вот эти вещи надо объяснить.
Спасибо, Александр. Я позволю себе тогда все-таки от имени тех, кто вот только-только уверовал, и в каждом где-то должен сидеть неофит, только что уверовавший. Неофит, напомню, это греческое слово, оно означает, ну, саженец. Вот только-только посадили дерево. И косточка, она должна оставаться. А если человек взял Новый Завет, это одно. А если он взял Библию и открыл на рассказе о каком-нибудь мстительном потомке Авраама, который вырезает за свою изнасилованную сестру 20-30 человек. А если он откроет на рассказе о завоевании Святой Земли, хорошо, если про Иерихон. А если он откроет на Псалме и... «Блажен, кто возьмет твоих младенцев и разобьет головы их о камень», то что, вот так вот просто продолжать тупо ему советовать читать Священное Писание, отец Павел?
Ну, я, кстати, понимаю даже вот ну, такого человека, который вдруг столкнулся с трудностями. Мне, например, было совершенно жалко, ну, даже на таком уровне, даже ягнят, которых резали там, значит, в Ветхом Завете, и я думал, боже мой, да что же это такое-то, за что же это?
Вот? Но вы же любите шашлычок, я так понимаю.
Вот, кстати, да, это вот как-то совмещается.
То есть это одновременно?
Совмещалось во мне, да, совершенно.
То есть Богу жалко?
Да, да. Ягнят жалко, поросят жалко, а шашлык люблю. Ну, это ж много парадоксов было. Значит, вот, сейчас как-то они поулеглись все, уже не так жалко. Значит, но ситуация-то была в том, что тут как... Когда Бог тебя влечет к себе, вот, ты понимаешь, что вот с ним хорошо. И когда ты приходишь к Богу, все равно тебе приходится смиряться, ну, как бы, со своей интеллектуальной несостоятельностью. Я глубоко убежден, что любой человек, который приходит ко Христу, он начинает это, ну, со смирения. Он как бы говорит: «Господи, вот... я на самом деле ведь не понимаю ничего в этой жизни, ты же меня вот научи». И вот он начинает читать Библию с таким вот настроением и встречается с чем-то неудобовразумительным, по его мнению, скажем так, и его, ну, естественная реакция верующего человека: «Господи, не понимаю». Ну, то есть, как бы, и не резко захлопнуть Библию и сказать: «А, ну, это все, значит, всё, в жизни не возьму эту книжку в руки». А сказать: «Господи, я пока не понимаю, ты ж мне как дураку объясни. Тут человек пошли в Якутию ко мне, значит. То ли как-то, может, я сам как-нибудь там дойду со временем». Ну, во всяком случае, я так поступал. Хотя было масса непонятных мне текстов в Библии. Я помню, мы открылись... У нас были друзья, несколько вот молодых людей, мы уверовали только, открыли. Диакон должен хранить таинство веры в чистой совести. А что это такое? Пошли к диакону Коле знакомому. Говорим: «Коль, ты вот это, что ты делаешь? Вот, объясни нам». Значит, а он не мог объяснить. И вот тогда я понял, что надо как-то, придется, видимо, самому доходить где-то там. Поэтому я потом пошел учиться. Но ситуация какая? То есть... На самом деле верующего человека трудности не останавливают, они побуждают искать ответы, во всяком случае для того, чтобы хотя бы совесть свою успокоить. Что же я в такую ерунду, что ли, уверовал? Ну, то есть, должно же быть какое-то объяснение всему, да, то есть, ну, все-таки же люди веруют много тысяч лет и так далее, ну, не самые глупые, прям скажем, люди-то, то есть, видно, они-то как-то уже нашли для себя объяснение, может быть, и мне где-то поискать бы, вот, ну, и тогда вот уже куда тебя поиск приведет. Опять же, сейчас же все упрощается. Сейчас интернет, написал Якову Кротову, он, значит, он тебе все ответит. Да или просто сайт его почитал. И все нормально будет. У него же есть к Евангелию, у меня в закладках стоит.
Даю справку. На этом сайте сатанинской Библии Лавей лежит, так что там можно очень здорово заблудиться. Это исключительно справочный аппарат. У нас звонок из Москвы. Дмитрий Игоревич, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Вот такая у меня вопрос. У меня, короче говоря, произошла такая проблема. 2 года назад мы с женой разошлись, но она по поводу алкоголя, я просто уже начал работать. И мы с ней разошлись полностью. Алло.
Да-да.
И, в общем, практически я вот сейчас, как с ней разошелся, у меня никакого счастья нет, полной удрученности и все прочее. И вроде я и в церковь хожу, и отчитки у Германа отца прошел в Сергиевом Посаде. А вот что-то не ладится, не получается. Вроде работа наладилась, зарплата наладилась, а все равно счастья я не чувствую никакого в себе, внутреннего счастья. Не чувствую.
Слово Владыке Дионисию Батырчуку.
Ох, интересно, почему это мне? Счастья не чувствую. Я, правда, прослушал, Грешин, прослушал имя.
Дмитрий меня зовут.
Дмитрий. Два года как...
Исповедую, причащаюсь.
Да я понимаю, но вы понимаете, вы ходите причащаться и исповедоваться, но не думайте, что церковь это некая аптека, которая даст вам обязательно именно то обезболивающее, после которого вас отпустит.
Позвольте, я лично помню, пришел еси во врачебницу.
Во врачебницу не в этом смысле. Все-таки врачебница, вообще процесс исцеления, если уж мы говорим, это процесс длительный, иногда длиной в жизнь. Но сейчас даже не об этом речь. Дмитрий, вам нужно, наверное, ходить в церковь. Наверное, вам нужно иметь общение с людьми верующими, опытными. Если это будут священники, пускай это будут священники. Но не надо думать, что, перейдя порог церковный, вы тут же почувствуете облегчение и вот это вот самое наше счастье, к которому так или иначе многие из нас стремятся. Хотя непонятно, что под этим словом скрывается. Вы расстались с близким, с любимым человеком. Во-первых, не факт, что вы расстались навсегда, поверьте мне. Во-вторых, ну, не надо думать, что вот есть некое средство, есть некая инструкция, следуя которой вас, что называется, отпустит. Время должно пройти, время должно прийти осознание, и много-много чего еще должно с вами произойти, прежде чем вы станете это переживать, ну, вот так вот менее остро, что называется. Ну, рецептов нет, и инструкций у меня никаких нет.
Зачем я вас тогда позвал, владыка, если у вас нету инструкции и рецептов?
А вам, наверное, больше некого.
Нет, было. Но я подумал, что человек со столь богатым все-таки...
Понимаете, вот именно поэтому, да, я не хочу сказать, что у меня какой-то вот исключительно богатый опыт, но несколько десятилетий, и более того, из них больше 10 лет в священном сане. Но это, вы знаете, я вспоминаю одну церковную притчу. Советы дают обычно люди, учащиеся в первом классе семинарии. В духовной академии люди молчат и ничего уже не знает. Поэтому единственное, что я могу Диме посоветовать, это вооружиться искренней молитвой и терпением.
Говорил владыка Дионисий Поздняев, если продолжать эту церковную притчу, то я скажу так. Первокурсник семинарии дает советы, первокурсник академии ничего не дает, а вот великие святые старцы, они спрашивают. И действительно, читая патерики православного, это египетских монахов, палестинских, самый распространенный сюжет, как один старец 90-летний тащится через пустыню к другому, чтобы, наконец, задать ему вопрос. Поэтому первые шаги духовной жизни – это шаги от ответов, которые есть у любого человека, к вопросам. И духовная жизнь заключается не в том, чтобы сократить количество вопросов, а в том, чтобы нарастить их. Ответов становится все меньше, зато жизни становится все больше. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. А через 10 минут после сводки новостей в программе «Третий сектор» у Кристины Горелик пойдет речь о том, что Россия может лишиться Байкала из-за защиты интересов владельца бумажно-целлюлозного комбината. И о грядущем глобальном кризисе пойдет речь с Виктором Даниловым Долиньяном, в прошлом министром охраны окружающей среды, и другими гостями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время происходит горение лет.
Пожалуйста, настоящий мир, длительный мир, будет достигнут только путем взаимных и болезненных.
Принудить выдать источники информации журналистов может
никаких
только...
Никаких предпосылок для дефицита, несмотря на
мы
очень
озабочены теми действиями российских властей в последние годы, которые ограничивают пространство
свободный
гражданского
свободный информационный общества. Мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».